На работу мне позвонила мама и сказала, что дочери стало плохо. В этот день и час я должна была встретиться с Федором, и я, невзирая ни на что, пошла к нему. Что-то около 3 часов дня побежала домой, чтобы взять в больницу приготовленный мамой сверток и застала мужа, стоящего на коленях перед иконами. Господи! Не остави нас, грешных, исцели и посети милостью Твоею, и называл имя дочери и мое. Осторожно выйдя из комнаты и взяв оставленный мамой в кухне сверток, я побежала в больницу. Мысль о болезни дочери, страх за ее жизнь, отчетливое сознание моего духовного падения мгновенно перевернули мою душу. Словно завеса спала с моих глаз. Я, верующая, духовная дочь Арсения, томящегося сейчас в лагерях, ведшего меня по пути веры, стало хуже многих неверующих, перед которыми втайне гордилась своей верой. Прибежав в больницу, увидела мужа, склонившегося над кроватью дочери. Мне почудилось, что дочь умерла. Я кинулась к ней, муж остановил меня, не подходи, она сейчас спит после укола, и отвел меня к окну. Я жду тебя здесь почти с утра, сказал он и продолжил фразу, теперь кризис прошел, и вы обе вернулись. И эта непонятная фраза привела меня в смятение, что значит, и вы обе вернулись. Мне показалось, что дочь умерла и муж в волнении говорит бессмысленное слово. Я бросилась к мужу и зарыдала. Мягко обняв меня и гладя по плечам, он повторял, ничего, ничего, все уже кончено, все. Я поняла, что дочь жива и несколько успокоилась, но слова мужа таили еще какой-то смысл, видимо, относившийся ко мне. Поразительно еще то, что он не уходил из больницы с самого утра, а я отчетливо видела его дома. Что это? Всю ночь просидели у кровати дочери. Оба молчали, но сколько передумали. Вся моя жизнь прошла перед мысленным моим взором, и я увидела себя такой, какой была. Я боялась смотреть на мужа, его кротость, терпение сделали больше, чем любые укоряющие слова. С этого дня моя жизнь с Федором сразу оборвалась. Конечно, я была безвольной игрушкой в руках греха, мне было стыдно за себя, что я отступилась от Бога, забыла наставление Арсения, что пошла по пути неверности и развращенности. Но одновременно с этим должна сказать, что прошли долгие годы после случившегося в 1952 году, я искренне каялась в происшедшем, сознавала и сознаю всю греховность содеянного, прошу Господа простить меня, но в то же время не жалею о происшедшем. Слишком искренней, настоящей и по-человечески прекрасной была наша любовь с Федором. Я ошиблась, оступилась, но я любила и, даже находясь 7 месяцев в состоянии греха и сознавая его, молила Господа простить меня, так же как молю и уповаю теперь на его милость. Мне говорили, раз ты так говоришь, то ты не раскаялась, не осознала глубину своего падения. Это неправда, я все осознала, но проклясть прошлое не могу и не хочу. Судить меня можно по-всякому. Жизнь наша с мужем пошла по-прежнему, только внутренне я стала другой. Незримая черта тайны отделила меня от мужа, но он, как мне казалось, не чувствовал этого, также был молчалив, немного словен. Знаю, он любил меня, но слишком размеренно и спокойно, иногда мне думалось, что я была для него одной из вещей, находившихся в квартире, матерью наших детей, но не женой и женщиной. Федор ушел из моей внешней жизни, никогда не возникало даже намека на прежние отношения, мы встречались с семьями, ходили друг к другу в гости, знакомство нельзя было прервать, так как мой муж и жена Федора Анна просто это не поняли бы. Наш разрыв с Федором очень сильно повлиял на него, пропала энергия, появилась вялость, работа вылилась из рук, и только лет через 8 он пришел в себя. Самым неприятным было то, что Анюта по-прежнему дружила со мной, даже рассказывала мне, что в 1952 году она почувствовала увлечение Федора какой-то женщиной. Трудно и стыдно мне было это слушать. Вот что было со мной тогда. После встречи с Арсением в 1958 году прошло 5 лет. Каждый месяц я приезжала к нему на исповедь, за советом и утешением, и уезжала спокойная, умиротворенная, обновленная, но прошлое по-прежнему тяготило меня. В 1963 году приехала я в октябрьские дни. Отец Арсений был необычно бодр и весел. Отстояла я в его комнате вечернюю и утреннюю, исповедовалась глубоко и искренне. Отец Арсений во время исповеди был необычайно молчалив. Я подробно говорила о себе, и, когда кончила, он спросил: «Все?» «Все», — ответила я. Он тяжело вздохнул и опять спросил как-то по-особому строго: «Все?» И, не услышав ответа, покрыл епитрахилью и отчетливо произнес разрешительные молитвы. Утром я с еще несколькими приехавшими причащалась. На улице было солнечно, но ветрено. Вышла в садик и села с Аней на скамейку. От вечерней исповеди, причастия и солнечного дня было радостно и спокойно. Потом Надежда Петровна поила нас чаем со сладким пирогом и жареной картошкой, которую так приготавливать могла только она. За столом много говорили, вспоминали, рассказывали. Отец Арсений после чая отдохнул, а затем захотел пойти в лес, отстоящий от города километра полтора. Ирина доктор, как мы ее звали, не советовала ему выходить, говоря о сильном ветре и собирающихся тучах, но... Арсений стал одеваться, вмешалась Надежда Петровна, настойчиво требуя одеться потеплее. Захотели идти с... Арсений, Маня, Ирина, конечно, каждый из приехавших хотел пойти, но раз они первые изъявили желание, остальные молчали. Аня и Ирина пошли одеваться, а Арсений оставался еще у себя. Выйдя в переднюю и увидя их одетыми, вдруг неожиданно сказал, посмотрев на меня: «Я пойду с Эл, ей надо пройтись со мной». Вышли. Миновали улицы, огороды, старые сушильные сараи кирпичного завода, началось поле. Ветер рвал траву, сизые клочья туч, казалось, цеплялись за землю, ветки оголенных от листьев деревьев гнулись, извивались, тщетно пытаясь сопротивляться напору ветра. Ветер кружил опавшие листья, гнал их вперед, бросая нам под ноги. Слышался свист ветра, беспрерывное шуршание мертвых листьев. Было впечатление, что мы идем по чему-то живому, стонущему и умоляющему. Мне стало не по себе. Я взглянула на Арсения, он шел спокойный, сосредоточенный, задумавшийся, и только отзвук слабой доброй улыбки освещал временами лицо. Неширокая тропинка уходила к лесу. В лесу ветер стал особо ощутим. Деревья под его порывами тоскливо шумели и стонали, а листья, покрывавшие землю, приподнимались и медленно двигались по направлению ветра, наталкиваясь на корни деревьев, наползали друг на друга, чтобы при следующем порыве опять рассыпаться на отдельные движущиеся комья. Ветер, его тоскливый вой, обнаженные мечущиеся ветви деревьев, ползущие по земле листья, разорванные клочья низких осенних туч, несущихся по небу, придавили меня, испортили настроение, вселили беспокойство и тревогу. Почему именно меня позвала Арсений? Думалось мне. Почему? Он никогда не делал ничего напрасно. Думал, как помочь нам, его духовным детям, думал постоянно и вел всех нас к Богу. Вероятно, и сейчас он позвал меня неспроста. Вчера была исповедь, сегодня я причащалась, и вдруг мысль о 1952 годе словно пронзила меня. «Отец Арсений!» — воскликнула я и остановила его. «Я должна сказать вам». И, задыхаясь от возбуждения, начала говорить. Отец Арсений, стоя почти рядом со мной, смотрел на меня внимательно и ласково. Выслушав первые фразы моей исповеди о прошлом, он наклонил голову, перекрестился и, обращаясь ко мне, сказал: «Не рассказывайте. Не надо. Грех ваш большой, но грех Господь простил вам, снят с вас. Георгием на исповеди. Не повторяйте». Я плакала, обливаясь слезами, пыталась продолжать и вся дрожала от внутреннего страха, смущения и стыда. «Не надо. Я понял все. То, что не рассказали мужу, это и плохо, и хорошо. Он любит вас, а сказанное могло бы глубоко его ранить и привести к большим неприятностям в семье, но он и так все знает. Грешны мы все, помните о своем грехе перед Господом и семьей. Молитесь и молитесь, просите прощения. Я также буду молиться вместе с вами. Главное, что решились рассказать отцу духовному. Правда очищает человека, и особенно сказанное на исповеди. Пойдемте, и благословил меня. Мы углубились недалеко в лес и повернули к дому. Также свирепствовал порывистый и холодный ветер, гнулись извивающиеся ветви, ползли по земле и шуршали опавшие листья, метались по небу космы свинцовых облаков, но ко мне пришло спокойствие, то спокойствие, которого я не имела с 1952 года, и сейчас эта мечущаяся, мрачная погода больше не пугала, не томила мою душу. Отец Арсений, идя домой, был оживлен, радостен. Пока мы шли, он говорил о покаянии и как-то по-особому рассказывал мне о житии Марии Египетской. Каждое сказанное им слово имело для меня значение и несло в себе глубокий смысл. Дома. Арсений весь день был какой-то светлый и молитвенный, он много рассказывал нам о людях, встреченных им в жизни лагерной, говорил тексты из Евангелия и святых отцов. Говорил о грехах неисповеданных и молитве. Особенно много рассказывал о силе молитвы по взаимному уговору и вспомнил, как несколько раз молился в лагере и просил о спасении друзей своих, а сидевший здесь же за столом отец Алексей, называемый многими заглазно, Олеша студент, сказал, отец Арсений. А наше спасение в карцере, когда совместная молитва явила чудо. Помню слова Арсения, что молитва двух или трех человек, договорившихся просить об одном деле, если эта молитва идет от глубокой веры и чистого сердца, всегда сильна перед Господом и Матерью Божией. Грех, говорила Арсений, для большинства людей неизбежен, так как человек живет на земле, но самое основное в жизни отношение человека к Богу, обращение к Нему через молитву искреннюю, неформальную. Покаяние, исповедь, сознание греховности и совершение добрых дел, любовь к людям, животным, природе. Надо постоянно помнить, говорила Арсений, слова Писания, мне отмщение, и я воздам, Рим 12:19. Чувство мести не должно посещать нас, если оно приходит, надо бороться с ним молитвой, воспоминаниями жизни святых отцов наших, о том, как они боролись с этой страстью и побеждали ее. Когда жажда мести одолевает нас, Арсений советовал встать на место того человека, которому ты хочешь мстить, и тогда станет понятно безрассудство твоих желаний. В этот же вечер он говорил о внимании к людям и о том, что надо уметь слушать человека, рассказывающего о своем горе, и, даже если тебе непонятны его поступки, надо посмотреть на его жизнь его глазами, вникнуть, но не осуждать. Жизнь не настолько сложна, что человек в большинстве случаев не знает, как он поступит. Говоря, Арсений часто и подолгу смотрел на меня и, казалось, всю душу мою видел в эти моменты. Грех, совершенный мною, не исчез, он остался. Исповедью и покаянием я не сняла его, и ответ за содеянное придется держать на суде Господнем, но исповедь и покаяние дали мне возможность полностью осознать поступки мои, и в признании Отцу Духовному как бы пригвоздили к позорному столбу и этим облегчили мое смятение душевное и дали понять ничтожность себя самой. Прощаясь со мною и благословляя, Арсений сказал, всегда помните и молитесь, просите и просите прощения. Греховность свою перед мужем не забывайте и многое прощайте ему. Уезжала я успокоенная. В дороге и дома долго думала и пыталась понять, откуда знала Арсений об исповеди у Георгия, я никогда и никому не говорила об этом. Великий провидец душ человеческих было. Арсений, взглядом своим проникал и читал он самое сокровенное и тайное, что у тебя имелось. отец Арсений ушел, оставив нас осиротевшими, умер муж, перед которым я была виновата, ушли дети, появилось много времени для воспоминаний и размышлений, и я решила рассказать о той огромной помощи и духовной силе, которую передала Арсений всем нам. Записка. Дали мне записку для передачи Арсению, и я ее в дороге потеряла. Когда? Где? Не могла понять. Обнаружила потерю только по приезде. Растерялась, разволновалась и прямо, как теперь говорят, сходу стала говорить об этом Арсению. Знала я, что записка очень важная, человек, писавший ее, очень ждал ответа, но что было в записке, я не знала и даже приблизительно не могла рассказать о содержании. Отец Арсений выслушал меня, задумался и сказал: «И в этом Господня воля». На следующий день я уезжала, благословляя меня, а Арсений дал мне письмо и сказал, улыбаясь: «Это уж не теряйте». Я уехала и сразу же по приезде пошла к МЕ, перед тем, как передать ей письмо, призналась, что я ей записку потеряла. МЕ очень расстроилась и даже заплакала, но, прочтя письмо Арсения, несказанно обрадовалась и прослезилась, но теперь уже от радости, повторяя при этом одну и ту же фразу несколько раз: «Господи, Господи! Какая радость!» Отец Арсений написал мне полный ответ на мою записку. «Понимаешь, все написал. Ты же смеешься, что не передала записку. Откуда же он узнал о моих бедах?» И я тоже подумала, откуда. Панихида. Утром Арсений служил обедню. В субботу приехали трое, а с ночным поездом четверо. Причастив всех нас, исповедовавшихся, окончив обедню, Арсений сказал, что мы, если хотим, можем идти пить чай в комнату Надежды Петровны, а он придет через час, так как будет служить панихиду. Мы не ушли. Отец Арсений начал служить панихиду о новоприставленном Кирилле, служил и плакал. Вся панихида была плачем души, настоящим надгробным рыданием. Плачем о близком, ушедшем друге. Не было нас, никого не было во время службы, а была беспредельная молитва о милости, прощении, об упокоении умершего раба Кирилла. Кто был новопреставленный, никто из присутствующих не знал, но мы понимали, что это был друг, и любимый друг, Арсения. Кончив служение и переодевшись, Арсений, грустный, пошел с нами пить чай. Разговор не вязался, пили чай молча, Арсений тоже молчал, а мы временами еле слышно перешептывались, потом Арсений ушел в свою комнату, а мы остались сидеть. Часа в три принесли телеграмму на имя Арсения, 21 марта село году 7 утра скончался Кирилл, сердечная недостаточность. Сын Игорь. Телеграмма пришла из Ярославля. Прочтя телеграмму, сразу вспомнился многим из нас Кирилл Сергеевич, добрый и хороший человек, бывший с Арсением в одном из лагерей. Все мы, сидевшие, взглянув друг на друга, подумали, каким надо быть провидцем, может быть, это и не то слово, чтобы духом узнать о смерти духовного. Велика сила Твоя, Господи, в избранных детях Твоих. Я разношу письма. Запись А.Р. Прожила. Арсения больше 2 недель, Наташа возвратилась и привезла целую пачку писем, которые надо было срочно раздать. Половину писем поручили разнести мне. Время было тревожное, шел 1936 году, многих из наших арестовали, чувствовалось, что за оставшимися установлена слежка, поэтому разноска писем была довольно опасной. Наташа рассказывала, что когда она жила у Арсения, то за домом явно следили, а хозяйку и многих соседей вызвали в райотдел и спрашивали, кто приезжает, пишет, останавливается и служит ли он дома. Когда ехала я в поезде в Москву, у меня было такое ощущение, что кто-то постоянно ходит за мной. Ехала в общем вагоне, на станции сели несколько человек, но внимание мое привлекла только одна женщина, беспрерывно вертевшаяся около той части вагона, где была я. Всю дорогу думала, как быть с письмами, если возьмут меня, но ничего придумать не могла и положилась тогда на слова Арсения, когда он благословил меня при прощании: «Господь милостив. Он сохранит вас, он будет с вами, ничего не бойтесь. Все будет хорошо». Вышла в Москве из поезда и сразу почувствовала, что за мной никто не следит. Успокоилась и без всякой тревоги пошла домой. Нервное напряжение спало, и подумалось, что все это мне казалось. Так говорила Наташа по приезде, передавая мне письма. Мы разложили письма на столе и стали разбирать, раскладывая по известным нам именам. Ночевала я у Наташи, и половину ночи проговорили об Арсении, его поручениях, о том, как он живет. В 7 утра вышла я из дома. Было воскресенье, народу на улицах почти не было, попадались редкие прохожие. Шла я радостная, возбужденная. Полученное мною письмо от Арсения принесло мне много хорошего, вселило уверенность, и прежние мои неустроенности сразу улеглись. Отошла я от дома метров 50 и почувствовала, что за мной идут. Обернулась женщина. Возникла мысль: следят. Решила проверить, пошла быстрее и свернула в ближайший переулок. Шаги не отставали, я опять свернула у следующего переулка, женщина по-прежнему шла за мной. Стало неприятно и страшно. Защемило сердце, ноги перестали повиноваться, и я растерялась. Письма со мной, если возьмут, то подведу многих. Дошла я до конца квартала, свернула опять за угол и перешла на другую сторону улицы. Женщина упорно шла за мной, держась на расстоянии 50-70 метров. Было ясно, что следят. Возникла мысль бросить письма куда-нибудь и бежать, но их, вероятно, найдут, а меня знают, ведь я шла от Наташи. Переборов растерянность и взяв себя в руки, я начала молиться. Сперва сбиваясь, но потом сосредоточилась. Пошла не спеша. Может быть, это было и дерзновенно, но я, молясь Матери Божией, сказала: «Матерь Божия, на Тебя уповаю и на Твою только помощь надеюсь. Возьми меня под защиту свою, вручаю себя Тебе. Помоги». Иду и молюсь, возложив все на Матерь Божию. Прошел страх, тревога, и на душу легла уверенность: я не одна. Охраняет меня Матерь Божия, если что и будет, то во всем воля Божия. Что бы ни было, все зависит от Тебя, Богородица, как Ты велишь, так и будет. Иду уверенно, ничего не боясь, а шаги преследующей меня женщины стучат, стучат сзади. Пошла я еще тише, понимая безвыходность моего положения и возложив в молитве все упование свое на Матерь Божию, обрела уверенность и спокойствие еще больше. Иду и молюсь, даже не замечаю, где иду. Одна мысль, одно прошение к Богородице, но слышу, что меня догоняют шаги. Дошла до пересечения улиц, завернула за угол, перекрестилась и вижу, идет рядом со мной женщина моих лет. Так же, как я, одета, все в точности, платок легкий на голове, пальто, сумочка. Идет рядом, в полоборота ко мне лицом. Лицо мне до удивления знакомое, но светлое, озаренное необычным светом. Взглянула я, и больше на ее лицо смотреть не могла, так оно было светло и прекрасно. Идем рядом, я молюсь, радуюсь, что со мной необычайная спутница, но, что за спутница, не знаю, а шаги за спиной по-прежнему стучат. Прошли до следующего перекрестка, и моя спутница, обернувшись ко мне, сказала повелительно, строго: «Остановитесь и стойте. Я пойду вперед». Сказала строго, а лицо полно доброты и света. Остановилась я, а она, спутница, пошла вперед. Одеждой, ростом, фигурой на меня полностью похожа. Странно мне показалось это, но я остановилась. Женщина, что шла за нами, дошла до меня, оглядела с ног до головы, потопталась, но было такое впечатление, что она на меня смотрит с удивлением. Обошла меня стороной и побежала за моей спутницей, а та быстро шла вперед. У женщины, что следила за мной, когда она ненавидящим взглядом оглядывала меня, лицо было злобным и темным, казалось, вся она переполнена ненавистью ко всему живущему. Я стояла, не имея сил сдвинуться с места, и смотрела, как впереди шла моя спутница, похожая на меня одеждой, а за ней женщина-агент, шедшая до этого за нами. Дойдя до перекрестка, завернули они за угол и скрылись, я очнулась и, молясь, пошла в обратную сторону и к часам двум разнесла все письма. Кого послала мне в помощь Матерь Божия? Кого? Постоянно думала я. Но это была ее благодатная и великая помощь. Через год меня арестовали, допрашивали несколько раз, следователь настойчиво добивался, что за женщина шла рядом со мной и куда она или я скрылись. Вызывали даже женщину-агента, рассказавшую, иду я, товарищ лейтенант, за ней следом, а она все петляет и за углы заскакивает, смотрю на углу улицы. Казакова кто-то стоит, подошла, и задвоилась у меня в глазах. Обе одеты одинаково, точка в точку, в платках, в ботинках, пальто, сумка, поводка при походке, наклон головы. Пошла я за ними и понять не могу, какую я от дома вела, а какая на углу появилась. Смотрю, одна остановилась, а другая быстро вперед идет, я подумала да и пошла за уходящей. Шла, шла минут 10, а потом она у меня посреди улицы вдруг исчезла. Я вам, товарищ лейтенант, и тогда и сейчас правду говорю, прямо так и исчезла. Вы спросите, пусть признается, как сделала. Словно в цирке.